Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Совет, аяты с 36 по 38.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
То, что даровано вам из добра, это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах в будущей жизни, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и делают пожертвования из того, чем мы их наделили.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, Предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Прежде чем мы начнем нашу программу, напомним, что сегодня, в пятницу, 8-й день Рабиуль-Аввала 1443 года по лунной хиджре, который совпал с 15 октября 2021 года, годовщина мученической смерти 11-й звезды на небе имамата, его светлости имама Хасана Аскари, да будет мир с ним. Гости ради Исламской Республики Иран и мы, русская служба в том числе, выражаем соболезнования всем мусульманам и другим свободолюбивым мира в годовщину мученической смерти его светлости имама Хасана Аскари, 11-го имама шиитов мира. А сейчас мы открываем информационный выпуск, и в начале его краткая сводка. Консультации Багири и Мора завершились соглашением о продолжении консультаций в Брюсселе. Амир Абдуллахян отметил, текущие переговоры с Евросоюзом сосредоточены на поиске практического выхода из нынешнего тупика в Вене. Иран предупреждает о последствиях молчания МАГАТЭ по поводу ядерной программы сионистского режима. США повторяют обвинения в адрес Хизбуллы на фоне событий в Бейруте. Турция отмечает, отношения с талибами не означают признание их власти. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который прибыл в Тегеран для обсуждения двухсторонних отношений, региональных вопросов, включая события в Афганистане и Йемене, а также переговоров по отмене санкций, встретился в четверг с замминистра иностранных дел Ирана Али Багири и провел и договорился о консультациях в Брюсселе. Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам на этой встрече подчеркнул, что Иран всегда доказывал, что он является ответственным игроком на международной арене. В то же время отметил, что поведение другой стороны демонстрирует полную безответственность. И отметил, получается, что сторона, которая проявляла больше ответственности, фактически ближе к столу переговоров. Отметив при этом, что достижение ощутимых результатов на переговорах крайне важно для Ирана, Багири добавил, «Иран всегда готов к серьезным переговорам, которые приводят к практическому соглашению, но не к соглашению только на бумаге». Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам, отметив, что существуют серьезные сомнения относительно воли США к выполнению своих обязательств, он подверг критике бездействия европейских сторон при выполнении своих обязательств по СВПД и подчеркнул необходимость их перехода к более ответственной позиции. Энрике Мора, в свою очередь, также подчеркнул свою готовность сотрудничать с Ираном и другими странами с целью продолжения переговоров и достижения результата, приемлемого для всех сторон. В итоге было решено, что консультации между сторонами по вопросам, представляющим взаимный интерес, продолжатся в ближайшие дни в Брюсселе. После возобновления переговоров между Ираном и Европейским Союзом, которые состоялись в четверг между заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багири и заместителем главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, в Тегеране главы МИДа Ирана и России также обменялись мнениями в ходе телефонного разговора. Амир Абдуллахян, в частности, подчеркнул, что переговоры с Морой носили позитивный характер, и обе стороны выразили удовлетворение и готовность продолжать диалог. Министр иностранных дел Ирана при этом заметил, текущие переговоры с Энрике Мора нацелены на поиск практических решений текущих проблем
и возможного выхода из тупика в Вене, который вызван неприверженным подходом США к полной и эффективной отмене односторонних и незаконных санкций. Амир Абдуллахиан добавил, что по окончании сегодняшних переговоров стороны договорились продолжить консультации между Бакири и Морой в Брюсселе в течение следующих 2 недель. Приветствую прошедшие в четверг переговоры, Сергей Лавров в свою очередь отметил, что после обстоятельной встречи на прошлой неделе с Амиром Абдуллахианом в Москве он поручил своим подчиненным в МИДе России провести тесные консультации со своими коллегами в Исламской Республике Иран. В этом телефонном разговоре он также высоко оценил рациональную позицию Исламской Республики Иран в вопросе возвращения всех сторон к своим обязательствам по СВПД. Заседание Торгового совета Ирана и России было созвано в Москве с целью рассмотрения решений по устранению препятствий и проблем на пути развития торгово-экономических отношений между 2 странами. Во встрече, организованной Торгово-промышленной палатой России, в четверг вечером приняли участие члены торговых делегаций 2 сторон, которые обсудили устранение инфраструктурных препятствий на пути развития морского, автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения между 2 странами. Участники совещания также подвергли критике состояние торговли между Ираном и Россией, призвав к устранению препятствий на пути развития торгово-экономических взаимоотношений. Исламская Республика Иран и Россия, как 2 соседние страны, наряду с расширением стратегических военно-политических отношений в последние годы, пытаются извлечь выгоду из торгово-экономических потенциалов друг друга на подобающем уровне. Отношения между Ираном и Россией в настоящее время находятся в лучшем состоянии, но тем не менее торгово-экономические связи между Тегераном и Москвой с их высокими возможностями и потенциалами все еще далеки от желаемого уровня. Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, раскритиковал молчание Международного агентства по атомной энергии в отношении ядерной программы сионистского режима, заметив, что двоякий подход, МАГАТЭ, к участникам договора о нераспространении ядерного оружия, содержит в себе негативное послание. Казым Гарибабади поднял в Твиттере вопрос о том, в чем польза членства в договоре о нераспространении ядерного оружия и полной реализации гарантий агентства. Он добавил, как можно рассматривать агентство как серьезный, профессиональный и беспристрастный орган, если при этом режим гарантий не соблюдается в одинаковой степени и справедливой форме для всех участников ДНЯУ. Молчание агентства и пренебрежение ядерной программой Израиля посылают участникам ДНЯО негативный сигнал о том, что членство в этом договоре равносильно принятию самого строгого надзора, тогда как неучастие в нем означает избавление от любых обязательств и критики и даже получение вознаграждения. Мишель Аун отметил, что виновные в инцидентах в Бейруте будут наказаны. Президент Ливана подчеркнул, что за сегодняшними событиями в Бейруте будут следить с точки зрения безопасности и правосудия, и они закончатся наказанием виновных и подстрекателей.
Ливанские военные патрулируют улицы Бейрута, чтобы не допустить новых столкновений и обострения ситуации. Им дан приказ открывать огонь на поражение по любым вооруженным людям. В четверг по меньшей мере 6 человек стали жертвами перестрелки. Неизвестные обстреляли манифестацию шиитских группировок «Хизбалла» и «Амаль». Те требовали отставки судьи, который ведет дело о катастрофическом взрыве в Бейрутском порту. Манифестанты считают, что он политически предвзят и собирается обвинить во всем именно шиитов. В эскалации насилия шииты обвиняют представителей правого христианского движения «Ливанские силы». Власти страны обещают разобраться и найти виновных. «Я добьюсь того, чтобы расследование вскрыло правду. Нужно призвать к ответу тех, кто за этим стоит. Это расследование, как и все другие, включая уголовное дело о взрыве в порту, были и останутся приоритетом в моей работе, моей ответственностью перед ливанцами и мировым сообществом». Конфликт между шиитами и христианами наблюдатели считают очень опасным симптомом. Воздержаться от насилия и провокаций ливанцев призвали в ООН. Представительство генерального секретаря выразило глубокую обеспокоенность происходящим. Спецкоординатор по Ливану Йоанна Врунецкая в ответ на проявление насилия осудила неправомочное применение оружия, подчеркнула необходимость сдержанности, поддержания спокойствия и стабильности, а также важность защиты мирных жителей. Ливан после взрыва живет в условиях тяжелейшего социально-экономического кризиса и хронической нехватки товаров и ресурсов. Неделю назад вся страна на сутки осталась без света из-за того, что на электростанциях кончилось топливо.
Пресс-секретарь Госдепартамента США на фоне трагических событий в Бейруте повторил обвинения в адрес ливанской Хизбуллы. Случившееся в Бейруте 14 октября, во-первых, вина Хизбуллы, а во-вторых, требование к властям Ливана усилить безопасность судов. Таким образом, Найт Прайс прокомментировал трагические события в ливанской столице в беседе с журналистами 14 октября. Указав на то, что акция ливанских шиитов, прежде всего сторонников Хизбуллы, проходила у здания суда в Бейруте и что ее участники требовали отставки судьи Тарика Битара, главного в расследовании взрыва 4 августа 2020 года в порту Бейрута, представитель американской дипломатии обрушился с критикой на ливанских шиитов. Прайс заявил, будто бы Хизбулла подрывает безопасность, стабильность и суверенитет Ливана, и что Вашингтон возмущен запугиванием и угрозами в отношении судебных органов любой страны, а затем добавил, мы поддерживаем независимость судов в Ливане. В четверг утром несколько ливанцев, протестующих против действий Тарика Битара, следователя, ответственного по расследованию дела по взрыву в порту Бейрута, провели демонстрацию перед Дворцом правосудия в Бейруте, когда по ним внезапно открыли огонь боевики. В результате этих нападений 7 человек погибли, в том числе женщина, и более 60 человек получили ранения. Мариам Мухаммад Фархад была застрелена боевиками, принадлежавшим к ливанским силам, когда она была дома в четверг. Правительство Ливана объявило публичный траур сегодня, в пятницу, после стрельбы в Бейруте в четверг. Первые слушания по иску Армении против Азербайджана прошли в четверг в Международном суде в Гааге. Ереван обвиняет Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и ходатайствует о применении срочных мер.
Возвращение армянских военнопленных, закрытие так называемого парка трофеев, а также защита от разрушения или албанизации армянских религиозных и культурных объектов, прекращение риторики вражды. Этническая ненависть, которую власти Азербайджана излучают почти ежедневно, проникла практически во все слои азербайджанского общества. Поколения за поколениями подвергаются обработке доктрины и ненавистничества ко всему армянскому и армянам. Армения утверждает, что передала в суд материалы о пытках и казнях армян, об этнических чистках, о разрушении или присвоении армянского культурного наследия. После изложения правовых аргументов Армении во второй половине дня на суде выступили представители Азербайджана, отрицая выдвинутые обвинения. Освободив свои территории от незаконной оккупации Армении, Азербайджан действовал или скорее реагировал не из-за этнической ненависти, а в ответ на вопиющее незаконное применение силы против своего народа и своей суверенной территории. Баку также подал иск в Международный суд ООН о дискриминации и этнических чистках азербайджанцев со стороны Еревана. Слушания по этому делу начнутся в следующий понедельник. 44-дневная война за Нагорный Карабах завершилась 9 ноября прошлого года подписанием заявления о прекращении огня при посредничестве России.
Глава МИДа Турции на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел правительства Талибана, заявив, что международное сообщество должно взаимодействовать с талибами, отметил, отношения не означают признание. Мевлют Чавушоглу на встрече с Амирханом Муттаки, прибывшим в четверг в Анкару во главе делегации, заявил, мы не ставим предварительных условий, но всегда говорим, что в Афганистане все должно быть инклюзивным. Глава МИДа Турции, подчеркивая, что заблокированные в Афганистане средства должны быть возвращены, добавил, что передал властям Талибана рекомендации относительно студенток и занятости женщин в Афганистане. Заявления Чавушоглу о непризнании легитимности правительства Талибана прозвучали в то время, как посол Турции в Кабуле Джихад Эргинай в среду на встрече с главой Министерства юстиции Талибана Абдул-Хакимом Ашрия выразил готовность Анкары сотрудничать с правительством Талибана. Официальный представитель Российской Федерации отметил, что Москва оценивает переговоры замгоссекретаря США по политическим делам 12 октября в российском внешнеполитическом ведомстве как своевременные и откровенные. Мы в целом оцениваем состоявшиеся 12 октября в МИДе России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражителям в двухсторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать, указал официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова. Она также обратила внимание, что визит Нуланд, которая фигурировала в ответном стоп-листе Российской Федерации, стал возможен после того, как американская сторона выдала визу российскому дипломату, которому неоднократно отказывали во въезде в Соединенные Штаты Америки по служебной необходимости. При этом Захарова подчеркнула, что российский дипломат получал отказ в визе, хотя собирался ехать не в США, а в ООН, штаб-квартира которой размещена на американской территории. У США есть обязательства, как принимающие эту международную структуру страны, обеспечивать нормальную работу как этой структуры, так и ее сотрудников, стран и представителей стран, которые взаимодействуют друг с другом на ООНовской площадке, отметила она. Захарова отметила, что Нуланд было заявлено о готовности Москвы к налаживанию контактов на всех уровнях в соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации США Владимира Путина и Джо Байдена. Затрагивались и другие темы. Тема опасной активизации деятельности НАТО в непосредственной близости от российских границ, в первую очередь в Европе, в акватории Черного моря, указала она. Вновь четко, недвусмысленно было заявлено, что размещение военной инфраструктуры США или НАТО в Центральной Азии для России категорически неприемлемо. Фонд «Спасите детей» объявил, что бедность, конфликты, изменение климата и вспышка коронавируса привели к возникновению самого серьезного за 20 век продовольственного кризиса в мире. Фонд «Спасите детей» в среду в своем последнем отчете объявил, что треть детей в мире недоедает – и каждые 15 секунд один ребенок умирает от недоедания. Международная организация в отчете подчеркнула, что ситуация такова, что 40 миллионов человек в мире не уверены в том, что могут ежедневно получать нужное количество пищи. Ситуация быстро ухудшается в 16 африканских странах, в 4 странах Центральной Америки и в 3 странах Азии. Указав на рост числа жертв дефицита продовольствия после 2019 года, фонд «Спасите детей» предупредил, что тысячи детей умрут в случае, если не будут приняты незамедлительные меры. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. В масштабном расследовании международного консорциума журналистов «Досье Пандоры» были опубликованы отчеты о подмывании денег семьей президента Ильхама Алиева и его окружения с 2006 года. Согласно сайту Guardian, разоблачение, раскрывающее состояние 35 нынешних и бывших лидеров и 300 известных политических деятелей из разных стран мира, основано на утечке документов нескольких финансовых компаний, которые носят название «Досье Пандора». Британский суд постановил, что шейх Мухаммад Али Мактуб из Объединенных Арабских Эмиратов приказал незаконно взломать мобильные телефоны тех, кто выступал против него в британских судах. Это включает в себя телефоны его бывшей жены, принцессы Иордании Хаи, а также ее юристов и сотрудников службы безопасности. Правитель Дубая, который тесно связан с британским истеблишментом, в частности с королевской семьей, отрицает свою причастность.
Семейная сага, охватывающая около 20 лет. Автократический правитель Дубая, шейх Мухаммад Али Мактум и принцесса Хая, его бывшая жена Иорданка, борются в судах Великобритании за опеку над своими двумя дочерьми. Суд высокой инстанции в Британии постановил, что во время решающей фазы слушаний Али Мактум распорядился о взломе и прослушивании телефонов своей бывшей жены, ее личного помощника, ее службы безопасности и юристов, а также ее адвоката, который является членом Палаты лордов, Верхней палаты британского парламента. Принцесса Хая сбежала из Дубея 2 года назад, узнав о похищении ее мужем, их 2 дочерей и жестоком обращении с ними. В Британии обратилась в суд с просьбой не допустить возвращения ее детей в Дубай. Приговор, который был здесь опубликован, показал, что 70-летний правитель Дубая, близкий союзник Лондона, злоупотреблял своей властью и нарушил британское уголовное законодательство, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства. Использование его агентствами шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанное израильской группой NSO, позиционируется как средство борьбы с терроризмом.
What we've seen here is confirmation of what has been suspected for many months, at the very least, in terms of this particular software to combat terrorism, but then being abused to further personal vendettas.
Это была та же шпионская программа, которую приспешники шейха использовали, чтобы отследить одну из его дочерей, шейху Латифу, в 2018 году, когда она пыталась бежать из Дубая на лодке.
With quite considerable evidence, to have even kidnapped his own daughters, kidnapped from, effectively, the United Kingdom. That did not prevent these close ties from remaining, perhaps even being reinforced.
В Объединенных Арабских Эмиратах находится более 500 британских предприятий и более 120 тысяч британцев. Это один из главных покупателей британского оружия, шейх Мухаммад Али Мактум, миллиардер, владелец скаковых лошадей, имеющий прочные связи с британским истеблишментом. Он также располагает империей недвижимости в Великобритании.
Соединенные Штаты опубликовали количество ядерных боеголовок в своем арсенале на фоне усилий по возобновлению переговоров с Россией по контролю над ядерными вооружениями. По данным Госдепа США, в арсенале Вашингтона имеется более 3700 активных и неактивных ядерных боеголовок. Данные опубликованы впервые с 2018 года.
От рудаки до немы.
В эфире Тегеран. Дорогие друзья, здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, мы начинаем очередную передачу «От рудаки до немы». Разрешите представить нашего гостя, Мария Игоревна Ген, аспирантка Тегеранского университета, факультета персидская литература. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мария Игоревна, сегодня мы поговорим о четвертом периоде развития персидской литературы. Расскажите, пожалуйста, чем был интересен этот период и каких событиях вам бы хотелось нам рассказать?
В конце XVIII века к экономическому, политическому и культурному упадку Иран привело господство патриархально-феодальных отношений, бесконечные разорительные войны, внутренние междоусобицы, произвол шахской власти, нищета и отсталость страны. В конце XVIII века Керимхан Зенд взял в руки управление Ираном. Его благосклонность к ученым и литераторам стала предпосылкой для начала нового периода в литературной истории Ирана. Возгашта, что в переводе с персидского означает «возвращение», то есть возвращение к лучшим традициям персидской классической поэзии. Необходимо отметить, что поэты эпохи Возвращения выступали против индийского стиля, загнавшего себя в тупик своей сложной формы. Литературе нужны были изменения, и литераторы увидели выход из застоя в возвращении к прежним традициям. То есть они считали новаторством не усовершенствование индийского стиля, а возвращение к старым стихам. В Бозгашти сформировалось две тенденции. Некоторые поэты писали в хорасанском стиле, присущем литературному стилю 10-12 веков, свойственном Рудаки и Фердуси. Другие писали в иракском стиле, стиле 13-14 веков, представителем которого являются Саади, Маулави и Хафиз. Но династия Зендов продержалась у власти недолго. В самом конце XVIII века на арену выходит династия Каджаров, тюркская династия, которая, проведя ряд мер по централизации власти и установлению спокойствия в стране, все-таки сохранила деспотичные феодальные порядки, что никоим образом не могло способствовать развитию литературы. XIX век ознаменован экспансией европейских держав в Иран. Это послужило причиной расширения экономических и культурных связей иранцев с Россией, Англией, Францией и Турцией. Можно сказать, для Ирана открылось окно в Европу. Но параллельно с этим он превратился в полуколонию империалистических держав. Придворные, побывав за границей, стали требовать от власти проведения реформ. И в этот момент в обществе произошел раскол. Одна его часть выступила за усиление традиций с целью сопротивления всему европейскому, а другая – за проникновение западной культуры. Также немаловажным фактором стало начало книгопечатания в 1825 году в Тебризе. Уже к середине XIX века газеты стали выходить регулярно. Стало набирать обороты и переводческое дело. Литература разделилась на аристократическую панегирическую и просветительскую, то есть оппозиционную, призывающую к проведению реформы и устранению феодальной отсталости страны. Язык поэтов эпохи Возвращения изначально был весьма примитивен, поскольку поэты предпочитали использовать прямые цитаты из произведений авторов прошлых эпох, не вникая в их глубокий смысл. Наиболее известными представителями этого этапа развития персидского языка являются Нешат Исфахани и Бесар Ширази. Но уже на втором этапе этой эпохи чувствуется развитие персидского языка, например, в творчестве Кани и Ягма Джандаки. Поэзия эпохи Возвращения демонстрирует то, что обращение к стилю древних мастеров уже ничего не давало. Необходим был поиск новых форм. Нельзя не упомянуть и о влиянии классической персидской литературы на русский классик. В России в конце XVIII века появляется интерес к восточной культуре, основанной на переводах персидской литературы на европейские языки, преимущественно на французский. В России заинтересовались Саади, который развлекал, наставляя, и наставлял, развлекая. Во второй половине XVIII века в России в журналах стали печататься астрономические заметки, дневники путешественников, которые знакомили публику с настоящим, невыдуманным Востоком. Александр Сергеевич Пушкин также был неравнодушен к Востоку. В его произведениях часто встречаются имена таких поэтов, как Саади и Хафиз. Вот, например, эпиграфом к поэме «Бахчисарайский фонтан», где слово «Бахчисарай» также является персидским словом, означающим «домик в палисаднике», стала фраза Саади из произведения «Бустан». Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет. Другие странствуют далече. Заключительные строки стихотворения Пушкина «Подражание арабскому» «Мы точь-в-точь, один орешек под единой скорлупой» перекликаются с фразой из Гулистана. «Помню я в минувшие дни, я и друг мой жили, словно два миндальных ядра в одной скорлупе». Не ускользнула от внимания Пушкина и священная книга мусульман «Коран». В стихотворении «Подражание Корану» встречаются отрывки из сур. «Земля недвижна, небо своды, Творец поддержанный тобой, да не падут на сушь и воды, и не подавят нас с тобой. Зажег ты солнце во вселенной, да светит небу и земле, как лен елеем напоенный, в лампадном светит хрустале». Вот так мы можем охарактеризовать стиль эпохи Бозгиаш, Возвращения.
Огромное спасибо, Мария Ген, за интересный рассказ. Дорогие друзья, сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Литература Возвращения первоначально развивалась в Исфагане, в рамках Исфаганского литературного общества. Мария Ген, расскажите, пожалуйста, какие писатели того времени использовали стиль и манеру течения Базгяшта?
Да, как вы правильно заметили. Во время правления династии Зендов литература Возвращения первоначально развивалась в Исфагане, в рамках литературного общества, созданного Муштаком Исфахани. С приходом к власти династии Каджаров, правителем Исфагана, Нишатом Исфахани, по подобию первого, было создано второе исфаганское литературное общество. Он стал помогать поэтам, а общество, получив поддержку, стало активно развиваться по пути возвращения. Разрозненность литературных сил побудило поэтов собраться в литературном обществе, чтобы совместными усилиями искать пути вывода литературы из застойного состояния, наметить направление ее дальнейшего развития. На собраниях общества поэты обсуждали важные вопросы литературной и культурной жизни, читали свои новые стихи, проводили поэтические состязания, диспуты, беседы. Кроме того, на занятиях общества велось обучение различным гуманитарным наукам. Это общество открыло путь к демократизации литературного процесса. Поэты, входившие в него, в противоположность последователям индийского стиля, избегали употребления сложного слога, старались выражать свои мысли и чувства естественно и просто, без излишней замысловатости. Образцом для подражания служили им творения поэтов минувших веков. На смену исфаганской школы приходит тегеранская поэтическая школа, по сути, та же исфаганская школа, во главе с Сабо, написавшим касиду при восшествии на престол Фатхали хана Каджара. Тегеранская школа знаменует прогресс, поскольку там присутствует и опыт исфаганской школы, и поддержка государя. Известными поэтами этого периода являются Висоль Ширази, который, как мы помним, завершил незаконченное произведение Вахши Бахти «Фархат и Ширин». Так стоит упомянуть о последнем придворном поэте Каани, в сатирической книге «Смятенного» которого прослеживаются попытки критики современной действительности. Он пишет об алчных шейхах и несправедливых судьях, о ворах, обирающих бедняков, о притеснении безвинных людей, осуждает пьянство и разврат. Более смело обличал феодальные порядки его современник, поэт Ягма Джандаки. Его первая поэма «Начальство». В ней он высмеивал одного из своих покровителей, феодала Самодура, издевавшегося над своими подданными. Она едва не стоила ему жизни. Другая поэма Джандаки, «Экстракт позора», высмеивала дикие нравы состоятельной провинциальной семьи. Из-за нее автор тоже чуть было не воплотился в жизни. Хотя объектом сатиры с Джандаки были конкретные лица, которых читатели легко узнавали, это была в сущности критика всего уклада жизни, всей социальной системы. В персидскую прозу огромный вклад внес Каэм Макани Фарахани, упростивший стиль персидской прозы и сделавший ее понятной. Но, чтобы не быть голословными, приведем в пример двустишие Каани. Банавше расте, а за ним бартараф и джуйборхо. Байогутасе хураль айн за зольсе хейшторхо. Фиалки выросли из земли по краям ручейка. Или эта красавица рвет волосы из своих локонов. Такое прекрасное описание природы можно встретить только у Манучихри, поэта-живописца хорасанского стиля. Вот таким образом поэты XIX века возвращались к классической персидской поэзии.
Огромное спасибо. Дорогие друзья, Мария Ген, мы также благодарим вас за участие в нашей передаче и прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась. Желаем вам всего хорошего. До свидания. цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием сумах. Оно произрастает во многих районах Ирана, в том числе в окрестностях Тегерана, Газвина, Гума, Азербайджана и Хурасана. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Сумах – это однодомные или двудомные растения высотой от 1 до 1,5 метров. Листья у него очередные, простые, тройчатые и непарноперистые. Особенностью этого растения являются его листья, приобретающие осенью зеленовато-красный цвет. Цветки у сумаха зеленые, мелкие, многочисленные, однополые или обоеполые, собранные в соцветия конусообразной формы длиной от 20 до 25 сантиметров. Плод – небольшая костянка, обретающая в созревшем виде красновато-коричневый цвет и кислый вкус. Дорогие слушатели, сумах, ввиду содержания в нем обильного количества танина, обладает лечебными свойствами. В народной медицине его используют при желудочно-кишечных кровотечениях и при поносах. Настойка листьев и плодов сумаха используется для полоскания ротовой полости при ангине и воспалительных процессах. В настоящее время сумах больше используется в промышленности, нежели как лечебное свойство. Благодаря содержащемуся в нем танину, его применяют в кожевенном и красильном деле. Отметим, что свежие плоды сумаха вызывают отравление, и поэтому сухие плоды этого растения употребляются в пищу в небольшом количестве. Сумах – отличная приправа к иранскому кебабу. Листья сумаха, особенно у таких животных, как овцы и козы, вызывают острое недомогание желудочно-кишечного тракта и может привести даже к смерти. Разновидностей сумаха множество. Некоторые из видов этого растения отличаются лечебным свойством, а в их числе можно выделить рус ароматика. Этот вид сумаха встречается в Северной Африке, особенно Канаде и США, и славится как ароматный сумах. Его плоды имеют красный цвет и покрыты белым пушком. Настойка коры этого растения используется при диабете и непроизвольном мочеиспускании. Такое лечение проводится на родине этого растения. Дорогие слушатели, во второй части нашей передачи мы познакомим вас с растением под названием грейпфрут. Это цитрусовое растение произрастает на севере и юге Ирана. Грейпфрут – это кислый фрукт с приятным горьковатым вкусом. Он чуть больше крупного апельсина, беловато-розового и красного цветов. Количество витамина А в красных грейпфрутах больше, чем в белых, и наоборот, витамина С в белых больше, чем в красных. Грейпфрут – это весьма питательный фрукт. В одном красно-розовом грейпфруте диаметром 10 см содержится 55 калорий, вода, 1 грамм белка, 14 грамм сахара, 21 миллиграмм кальция, 0,5 миллиграмма железа, витамин А, а также витамин С и витамины В1, В2 и никотинамид. Один стакан грейпфрутового сока равносилен действию ряда обычных лекарств, в том числе лекарств, понижающих высокое артериальное давление, успокаивающих нервную систему, ингибиторах протеазы, которые применяются при СПИДе. Использование розового грейпфрута расщепляет холестерин в крови. Из грейпфрута получают вещество под названием камфирол, а в цветках этого растения содержится вещество под названием нарингин. Дорогие друзья, отметим, что в северных и южных районах произрастает другое цитрусовое растение под названием цитрун, известный как балянг или торанж. Цитрун – это крупные и тяжелые плоды с обильным количеством витамина С, с толстой кожурой желтого цвета. В силу приятного аромата цитруновой кожуры из нее варят варенье. В народной медицине цитруновое варенье используется как средство, укрепляющее желудок и снимающее усталость. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.